Диалоги с Генри Сардаряном.
Есть что спросить у Генри Сардаряна, звоните 495-95-95-91-2, номер телефона 95-95-91-2. Генри, буквально 15 минут назад вы упомянули о событиях во Франции. Mm-hmm. Действительно, к этим событиям приковано внимание. Но вот вопрос, на мой взгляд, очень верный, задает Константин из Санкт-Петербурга, наш слушатель в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Есть ли у протестующих во Франции шансы на успех? Вот так звучит вопрос, который задает наш слушатель. Но еще у меня дополнение. А что такое успех вот в данном случае? Ну, вряд ли Макрон возьмет и скажет, а все, ладно, не повышаем пенсионный возраст.
Я думаю, что если у протестующих в Израиле появился шанс на успех, то уж во Франции, наверное, точно такой шанс существует. Просто масштабы протестов во Франции и не только в численности людей, которые вышли, но и в форме протестов, когда уже фактически речь идет реально о массовых беспорядках, к которым присоединяются, ну, там, не военнослужащие и силы правопорядка, но там, как минимум, пожарные там где-то присоединяются, еще что-то. Это показательно достаточно. Как показывает практика, протест социальный очень быстро начинает переходить в протест политический. Потому что социальный протест проще выводит людей на улицы, но очень быстро первопричина начинает забываться, и протестующие начинают требовать, выдвигать политические требования. Вот это будет ключевой момент. Сейчас уже слышно, что протестующие требуют отставки Макрона и его правительства. Но пока что это требование не стало повсеместным. Вот сложно сказать, на самом деле, какова будет линия поведения у Макрона. Практика показывает, что в таких ситуациях для руководства идти на попятную и отменять принятое решение, как правило, бывает бессмысленным, потому что протестующие...
Это уже не остановит, да?
Ну все, уже протестующие начинают чувствовать, что шантаж работает, и начинают требовать после этого уже отставки, проведения новых выборов, там еще чего-то. Но, с другой стороны, тут ситуация такая, что очень сложно после такого долгого принципиального противостояния и отстаивания вот этой позиции, что я на попятную не пойду, очень сложно найти какой-то компромиссный вариант. То есть вариант, при котором я, знаете, отменяю решение, он вряд ли здесь реалистичен, но вариант может быть, что мы сейчас отсрочим срок введения, или будет переходный период, или не для всех категорий будет, или давайте создадим согласительную комиссию, туда войдут представители профсоюзов, и мы будем с ними обсуждать. Вот что-то такого плана, наверное, мне кажется, сработало бы. Любые радикальные шаги, как правило, к результату не приводят.
Тут только тема, по которой хотелось бы узнать, конечно, ваше мнение, но вы сейчас сравнили с Израилем. Там-то что? Там Нетаньяху захотел побольше власти или что? И ну, его остановили вовремя?
Там судебная реформа, да. Она очень... Ну, это у нас требует где-то 5 передач для того, чтобы сначала понять израильскую политическую систему, потом израильскую судебную систему как таковую, и потом понять, какие изменения проводит Бенямин Нетаньяху. Ну, просто...
Ему это зачем? Давайте это ваше звание. Зачем это ему? Вот Нетаньяху.
Это надо как-то с ним связаться.
У него
узнать,
да?
Зачем лично ему. Ну, кто-то утверждает, что это связано с непосредственно судебными делами, в которых он является непосредственной стороной. Ага. Кто-то говорит, что это объективный процесс, который с этим никак не связан, и речь идет об институциональном развитии израильского государства. Mm-hmm. Но факт в том, что это вызвало очень резкую реакцию израильского общества. Более того, мы, в принципе, на протяжении долгого времени являлись свидетелями фактической неспособности сформировать в Израиле стойкое, устойчивое правительство на протяжении очень долгого времени. Это уже которые выборы проводятся там за несколько лет, и каждый раз приводит все к более неустойчивым правительствам в стране. Во время последних выборов вообще уникальная ситуация. Мои коллеги, эксперты по Израилю утверждали, что ключевой вопрос, кто сформирует правительство, фактически зависит от представителей арабских политических сил в Израиле. Вот до такой степени, значит, шаткое положение было. И сейчас мы видим, что вопрос этой судебной реформы, он приводит к не только протестам людей на улице, а к самому опасному, что в таких ситуациях бывает, это раскол государственной власти. Когда отдельные представители дипломатического корпуса, каких-то органов государственной власти начинают заявлять о своей...
министр обороны ушел в отставку.
Да, там, о своих отставках в связи с политической обстановкой и в связи с тем, что они не поддерживают решение собственного правительства. Это на самом деле опасная штука, потому что когда возникает такая трещина в государственном аппарате, то он начинает пошатываться, а протестующие начинают чувствовать, что требования могут быть даже ужесточены.
А сейчас предлагаю послушать, ну, оправдать название «Диалоги» с Сардаряном.
У нас вопрос.
Давайте послушаем телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут, расскажите. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Никита, я из Балашихи.
Да, Никита.
Небольшое предисловие перед вопросом. Явно видно, что текущая, если будет угодно, концепция работы масс-медиа наших, так скажем, оппонентов Запада, в основном основана на лжи, либо как минимум замалчивание, по-моему, еще с Грузии это пошло, ноль хорошего насчет России и так далее. И если с замалчиванием они могут что-то поделать, то ложь, как правило, загоняет в тупик. И вопрос такой, будут ли они в результате загнаны в тупик, и если будут загнаны, что они будут делать? Спасибо большое.
Спасибо, Никита.
Спасибо.
Философский какой вопрос у слушателя нашего Никиты.
Честно, не испытываю никаких иллюзий, надежд романтических насчет того, что настанет момент, когда глаза наших западных оппонентов раскроются на правду. Они попросят извинения за все, что сделали, и мы начнем вместе строить справедливый новый мир. Я уверен, что этого не будет. Тут вопрос только исключительно в том, чтобы мы могли сформировать такой баланс сил на европейском континенте, который отражает наши национальные интересы и который заставит их уважать наши национальные интересы и больше их не нарушать никогда. Если нам это удастся, не если, а когда нам это удастся сделать, мне будет совершенно без разницы, что они думают. Хорошо они к нам относятся, плохо они к нам относятся. Вот это, знаете, представьте, что вы живете в большом жилом доме, у вас там есть соседи, и вот при первом сценарии есть сосед, который все время норовит у вас то коврик украсть, то вы дверь, если там плохо заперли, ночью все время хочет залезть, там, я не знаю, вас обувь стащить. Ну вот он все время доставляет вам головную боль какую-то. Вот у вас альтернатива не такая, чтобы вы с ним сели, поговорили, он вас искренне как бы полюбил, и у вас после этого период благоденствия был. А в том, чтобы он знал, что вообще к вам в квартиру лезть не стоит. Вот он к вам хорошо из-за этого относится, плохо к вам из-за этого относится. Совершенно вас никак интересовать не должно. Главное, чтобы он знал, что на вашу лестничную клетку ему лезть не стоит. Это ваша территория, и больше ничья. Вот я думаю, главная аналогия. Да. По крайней мере, это реалистично. Надеяться, что мы, людей, с которыми история нашего, не то чтобы противостояние, а вот такого нашего восприятия с их стороны, русские к европейцам относятся прекрасно. Мы себя считаем частью большой этой европейской культуры в том числе. Нас оттуда выпилить невозможно, несмотря на все пожелания. Но они могут, конечно, сказать, что Достоевский, Чехов, Чайковский и так далее, это деятели азиатской цивилизации, но это будет смешно. Там очевидно, что это в самом широком смысле общеевропейская там культура. У нас абсолютно никакого негатива, отрицательного отношения, ненависти по отношению к ним нет, не было. И я думаю, и не будет, потому что мы к обычным людям и к культуре всегда относимся с уважением. Их отношение к нам, начиная там с карикатур 18-го, 19 века, можете посмотреть, там изображений, которые, как они представляют Россию, как они ее воспринимают. Наша огромность, величие и наша альтернативность для них всегда является для европейцев ночным кошмаром. И я много раз повторял этот тезис, может быть, сделаю это еще раз. У них нет такого ужаса по отношению, скажем, к Саудовской Аравии или к Китаю, или к Индии. Почему? Потому что это чуждые для них цивилизации. То есть они живут по-другому, но так они и сами другие. То есть это вообще другая цивилизация. Угу. Россия, эта цивилизация очень схожа. Это православная цивилизация. Она очень близка к западной в основополагающих вещах, но при этом отличается в очень многих тоже фундаментальных характеристиках. Но русские на европейцев похожи, ну, явно больше, чем, скажем, арабы или африканцы, или там индийцы. И mm-hmm. именно то, что они так похожи, но настолько отличаются, у них настолько альтернативный образ жизни, что оказывается в современном мире в 21 веке можно быть развитой цифровой державой. И, а я вам, кстати, скажу, и нашим радиослушателям скажу. В мире есть только три страны с собственной цифровой экосистемой. Это США, Россия и Китай. У европейцев нет своих экосистем цифровых. Если кто-то из вас попробует пожить в любой европейской стране, о таких радостях жизни, как Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, онлайн-банкинг, перевести деньги по номеру телефона, зачислить деньги на счет за счет там, приложения какого-то банка, вы забудьте, этого всего не существует. Там просто физически нет таких платформ. И вот сочетание такого современного цифрового развития и традиционного уклада общественной жизни для них является просто ночным кошмаром.
Подождите, а почему это в одну сторону работает, а в другую нет? А мы, они такие же, как мы так должны, да? Думаю, то, что нам будет европейцы такие же, как мы, но а мы-то их не боимся. А что, они-то нас боятся
потому,
тогда?
Потому что...
Что у них такое?
Потому что моя точка зрения, опять же, это вопрос немножко философский. Причина в том, что западное христианство, оно универсально по своему характеру и все время тяготеет к тому, чтобы распространяться на другие регионы, включать свой состав, другие территории, другие mm-hmm. народы. Оно наднационально. То есть римская католическая церковь – это не итальянская церковь. Это церковь католиков, которые могут жить и в Латинской Америке, и в Африке, и в Северной Америке, и в Европе, где угодно. Mm-hmm. Русская цивилизация основана на православии. Православие, по сути своей, национальное, оно очень сильно связано с национальным ядром. Оно может включать в себя несколько этнических групп, но, тем не менее, если мы посмотрим на православные церкви, там русская православная церковь, болгарская православная, грузинская православная церковь и так далее. Наша цивилизация, она, в принципе, не стремится к тому, чтобы постоянно включать в свой состав какие-то чуждые, непонятные, неизведанные регионы. Ну, мы не знаем про примеры колонизации, скажем, со стороны России. Россия никогда не создавала колонии. Угу. Как сухопутная империя, она включала в свой состав представителей даже других религий, не то что своей же там конфессии или mm-hmm. там близких, других религий, никогда не затрагивая их образы жизни, поведения и так далее. Всегда давая свободу вероисповедания, возможность для сохранения языка, традиций и так далее. Европейцы так не поступали. Куда mm-hmm. бы они ни пришли, всегда вместе с своей политической, экономической моделью, которые обязательно должны были быть реализованы, приводилась еще ценностная парадигма, которую вы обязаны соблюдать, иначе вас за людей считать не будут.
Вот исходя из того, что вы рассказали, теперь гораздо более понятно и понятны вот эти телодвижения, которые предпринимает украинская власть в Киево-Печерской лавре, да? И надо отдать должное ООН. А помните, такая организация Amnesty International, она угу. тоже сначала правду сказала, а потом на попятную пошла. Да. Чтобы ООН еще так не поступила, но вот пока ООН сказала о том, что действительно в отношении Украинской Православной Церкви на территории Украины масса нарушений найдено, там перечислены регионы, перечислены нарушения. Понятно, что украинский МИД уже сразу там что-то сказал. Не буду даже цитировать украинский mm-hmm. МИД, с вашего позволения. Но чем, по-вашему, может эта история завершиться? Ну вот ООН сказал, когда нужно, на Украине говорят ООН, мы будем слушать обязательно. Сейчас, когда со стороны ООН они подверглись критике, непонятно, что будет. И вообще, они в результате что хотят? Дело не в территории Лавры ведь, да, и не в выселении монахов православных из территории Лавры. Дело в каком-то более глобальном таком
событии. На Украине происходит процесс создания нации. Искусственный процесс, который не имеет под собой объективных начал. всегда национальное строительство начинается, как правило, с того, чтобы придумать собственную мифологию. Именно придумать. Это очень важный глагол в данном случае. Не раскрыть, не вспомнить, не прийти к... а придумать.
Угу.
Эти события происходили и в Европе в период формирования национальных государств. И, как правило, они всегда сопровождались противоборством с религией. Всегда.
Угу.
И на смену религии пытались привести неоязычество. Как правило, это один из очень характерных, одна из характерных черт вот таких процессов. Почему? Потому что, ну, в случае с Европой это было объективно, когда вы себя в первую очередь определяете как католика, и только потом задумываетесь о том, что объединяет вас как жителя Тосканы с жителем, скажем, Сицилии, а в действительности ничего не объединяет, то есть это вы кардинально разные люди, то сначала нужно нанести удар по вашему католическому происхождению, хотя бы в какой-то степени, и только потом пытаться создать такой мостик между Сицилией и Тосканой. Ну, я привожу пример Италии, можно такие же примеры приводить в отношении любого европейского государства. В случае с Украиной этот процесс происходит в 21 веке, когда вполне очевидно, что на территории Украины находятся, во-первых, совершенно различные этносы. Это не монолитная такая конструкция. Во-вторых, они все говорят на разных языках. В-третьих, предпочтения этих людей политически очень сильно на каждых выборах отличались, и мы видели огромную разделенность этого государства. И для этого сегодня придумывается мифология. Всегда национальное строительство начинается с мифологии. Когда придумывается какая-то особая роль этой нации, ее автохтонность, исконность, неистребляемость, значит, на протяжении тысячелетий, вот именно они живут на этой земле. И мы там часто смеемся, что они там вырыли, значит, Черное море по тем легендам, которые сейчас рассказывают, или там другим вещам. Мы можем смеяться сколько угодно, но это, в общем-то, рабочий механизм. Они придумывают себе мифологию, на основе которой создается коллективное самосознание. Эта мифология внушается населению. И, конечно, для противоборства, и вся эта мифология, надо понимать, и все это национальное строительство осуществляется вокруг одной идеи, на идее противопоставления Украины России, а украинцев русским. В этом весь смысл вот этого национального самосознания, которое внушается. И, естественно, русская православная церковь, которая там представлена, украинской православной церковью, является огромным препятствием для противопоставления украинского и русского народов. И именно с этой целью им необходимо сначала уничтожить православие, заместить его своим суррогатом, если хотите, потому что назвать эту раскольническую церковь чем-то иным достаточно сложно. А параллельно с этим продвигать вот эту неоязыческую вакханалию, которую мы постоянно видим, там факельные шествия, какие-то церемонии сожжения трупов и прочие вещи, которые там активно практикуются для того, чтобы создать на этой основе совершенно новую самобытность и новое коллективное самосознание. Этот процесс происходит не только на Украине. Мы его видим и попытки возрождения этих языческих культов во многих европейских странах. Как правило, чаще всего все эти шаги направлены на противоборство с христианством. Другой цели перед собой не ставят.
Я же говорю, дело не в самой лавре.
Нет. Это, конечно, намного проблемы шире, глубже. И просто вот за это должна нести ответственность, в том числе должен нести ответственность Константинопольский патриархат Православной Церкви, который не просто это допустил, а является одним из действующих лиц вот этого процесса, находясь в подчинении там религиозного управления правительства Турции, вот эти люди фактически привели к тому, что это сегодня все стало возможно.
За событиями и вокруг Киево-Печерской лавры, конечно, будем следить еще на протяжении всех наших эфиров. Сейчас еще успеем обсудить слова Патрушева. Он сказал о том, что Россия уничтожит любого, кто будет угрожать ее существованию. А почему вообще возникла эта тема? Ну, потому что истерическая реакция Запада по поводу решения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Во-первых, скажите, по вашему мнению, почему так случилось, что Соединенные Штаты более-менее спокойно на это отреагировали, а в Европе случилась истерика? Неужели они этого не ожидали?
Ну, если так с конца начинать, ничего неожиданного в том, что рано или поздно, если вы европейские страны позволяете размещать на своей территории американские ядерные объекты, то удивляться тому, что Россия будет размещать на территории своих союзников свои ядерные объекты, наверное, по меньшей мере странно. То есть это вы из чего исходите? Что то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку? Типа вот вы можете, а мы нет. Мы должны руководствоваться какими-то другими правилами совершенно. Угу. А то, что американцев это никак особо не заботит. Да, американцев, еще раз говорю, в принципе, судьба европейцев, как говорилось в известной фразе, значит, проблемы индейцев шерифа не беспокоят. Вот у американцев европейцы выполняют вполне конкретную роль. Надо, значит, давайте направляйте финансовые ресурсы на помощь Украине. Сейчас отдайте свои вооружения, потом закупите у меня. Теперь не покупайте у русских нефть и газ, покупайте у меня втридорога. Вполне понятное рациональное отношение к своим европейским партнерам. Что касается в целом этого размещения, я думаю, шаг абсолютно правильный и совершенно оправданный. Именно такого порядка, который нужен. Вы хотели, значит, менять расклад сил на территории континента, там к нам приблизили какие-то объекты, пожалуйста, получите у себя под носом наши ядерные объекты. И это еще не все, нужно работать и на других направлениях перспективных. А что касается заявления Николая Платоновича Патрушева, вот оно звучит ровно так, как должна звучать наша позиция, как мне кажется, каждый раз, когда кто-то думает вообще России угрожать. Не то, что мы, значит, ответим симметрично, или что-то станет законной целью в случае чего-то. Предельно четко и понятно. Мы уничтожим любого, кто представляет нам безопасность, представляет нам опасность. Все. Никаких вопросов больше нет. Вот хотите с нами играть, мы вас уничтожим просто. Оружия у нас для этого вполне достаточно. Мне кажется, это именно та риторика, которую очень хорошо понимают, которую не трактуют двойственно, не воспринимают за возможность чуть-чуть еще прозондировать почву, может быть, пару шагов еще сделать, где-то еще спровоцировать. Нет, вот именно после такой риторики, понятно, лучше не лезть. И, как мы говорили, остаться на своей лестничной клетке.
Сегодня Генри Тигранович, один из моих коллег, такой вопрос мне задал. Говорит, Жень, тебе не кажется, что мы живем как раз в момент, когда прощаемся со старыми добрыми правилами англосаксонскими, на которых был построен мир и о которых говорила Урсула фон дер Ляйен недавно? Вот я такой задумался, думаю, спрошу у Сардаряна.
Ну, знаете же, вопрос в том, какой мир и в какой период был на них построен. Да, наверное, начиная с 90-х, когда не стало Советского Союза, а европейские страны фактически начали процесс по постепенному встраиванию в этот однополярный мир, в котором Америка должна была диктовать свои условия. Наверное, в этот период была попытка создания диктата этих англосаксонских правил. Но я хочу уточнить, что это была попытка, потому что это ни разу не увенчалось успехом. То есть не было ни одного года, когда весь мир в действительности жил бы по единым правилам, и это приводило бы к бесконфликтной, такой спокойной, мирной ситуации. Этого не было. Когда люди начинают говорить, что сейчас закончился самый длинный период мира, без войны, вы это кому рассказываете? Вы посмотрите за это время Югославия, Ливия, там, Ирак, Сирия. Да весь мир полыхал все это время. Это просто европейцы, как эгоисты, кроме себя, никого видеть не хотят.
Им кажется, что был мир.
Да, миллионы людей все это время страдали от этого мира, который был. Который позволял одной стране взять и просто из-за того, что ей не нравится лидер какой-то другой страны, вести туда войска, свергнуть его, привести к гражданской войне.
Вот
просто
мир поджечь этот пожар. Заканчивается.
Да.
Скоро встретитесь в эфире «Радио Спутник». Опять с Генри Сардаряном. Будем ждать вас.